Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Кубизм как мировоззрение.
Революционер в живописи Пикассо на долгие годы стал, как сказали бы сейчас, ньюсмейкером, несомненной публичной фигурой, приковывавшей к себе внимание людей, совершенно далеких от сферы искусства. Пикассо задавал не только художественную моду, он формировал стиль поведения, который копировали повсюду, от Москвы до Нью-Йорка. Позже, уже ближе ко Второй мировой войне, членство Пикассо в Коммунистической партии Франции, этот жестовый, но при этом искренний шаг, стал несомненной победой Советского Союза, получившего на долгое время практическую монополию на симпатии художественной элиты Европейского Запада. Рассказывает Анатолий Осмоловский, известный московский художник-акционист, прославившийся в середине 90-х как центральный персонаж нового российского левого искусства.
Во-первых, здесь надо принимать во внимание действительно очень важную традицию во французской культурной богеме-элите, особенно авангардной. То есть известно, что еще Курбе входил в Парижскую коммуну и был начальником культурных как раз инициатив Парижской коммуны. Ему приписывается, в частности, инициатива сноса Вандомской колонны. Во многом во французской культуре художник, действительно подрывающий основы эстетических каких-то традиционных кодов восприятия, должен был в той или иной степени соотноситься с политическими явлениями радикальными. Я думаю, что большую роль для Пикассо играл жест поиска традиции поведения. Его довольно сложно определить как такого активиста очень активного, да, который бы принимал участие в политических мероприятиях, который бы организовывал бы те или иные политические события во Франции. То есть он этим всем не занимался. Это был скорее для него, как мне кажется, жест манифестационный. И все-таки он не смешивал в чистом виде политику и искусство. Я думаю, что его позиция в этом смысле была достаточно чистая и честная по отношению к самому себе, потому что когда художник начинает думать о том, что он способен изменить мир, то он впадает в иллюзию, а иллюзия это чревата всякими, в общем, не очень приятными последствиями.
В самом начале века, еще в Барселоне, Пикассо за поем читал испанского писателя Броса, близкого к анархистам. В 937 году республиканское правительство Испании назначило Пикассо почетным директором музея Прадо. Тогда же самолеты испанских левых разбрасывают над позициями фаланги листовки, на которых рукой Пикассо изображен гигантский франкистский спрут, пожирающий людей. В 937 году Пикассо начинает работу над «Герникой», сюжет которой основан на бомбардировке германской дивизии города в стане басков. Позже рассказывали, что когда на парижской выставке некий немецкий генерал, желая показать широту своих взглядов, замер перед «Герникой» и в восхищении едва вымолвил «Кто сделал это чудо?», Пикассо отрезал одним словом «Вы».
«Кубизм как мировоззрение» подготовил передачу Павел Черноморский. Впервые в эфире 25 августа 2003 года.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. «Кубизм как мировоззрение». Передачу подготовил Павел Черноморский.
Историки искусства хорошо знают оборот – героический период авангарда. Именно так обычно говорят о десятилетии с 905 по 914 год, о времени, когда культурный мир Европы был буквально взорван чередой новаторских прорывов. Это время еще иногда называют эпохой классики западного авангарда, несмотря на то, что понятия классика и авангард кажутся вроде бы взаимоисключающими. Кубизм, кубизм, кубизмус. Художественный прорыв в Европе 1906-1926 годов. Так называется выставка, открывшаяся в самом начале сентября в Москве в залах Третьяковской галереи на Крымском валу. Название, выбранное кураторами проекта, не случайно состоит из трех языковых обозначений одного художественного направления – французского, русского и немецкого. Сама выставка – это совместный проект Этиковки и немецкого музея Шпренгель в Ганновере. Основная идея организаторов выставки заключается в желании выявить и показать линии культурного взаимодействия, векторы, связавшие в начале 20 века французский кубистский феномен и его прочтение в других странах, в первую очередь в Германии и в России. Рассказывает Ирина Вакар, научный сотрудник Третьяковского музея, известный специалист по русскому авангарду и куратор выставки «Кубизм» в Третьяковской галерее.
Выставка «Кубизм», она была задумана где-то 2,5 года назад примерно. Здесь замысел был не в том, чтобы показать вообще русский кубизм и традиции кубизма на протяжении всего 20 века, как это было с импрессионизмом. Нам хотелось совсем другую поставить задачу. Нам хотелось показать локально то время, когда русские художники впервые узнали о французском кубизме, увлеклись им, стали учиться у французов, потом выучились, очень быстро овладели какими-то навыками конструирования кубистической, так сказать, картины и нашли, как говорил критик Пунин, выходы из кубизма. То есть попытались сделать такой рывок в сторону геометрической абстракции, который и во многом составил славу русского авангарда, так называемого. Потом они, неожиданно проиграв какие-то варианты абстрактного искусства, они стали возвращаться к предметности. И здесь, возвращаясь на пути к предмету, к фигуративности, они вновь почему-то заинтересовались кубизмом. Они стали преподавать, анализируя рисунки и картины кубистов. Они стали строить новую действительность как бы из геометрических элементов. Они стали пользоваться знаменитым принципом кубизма – это контрастом элементов, контрастом форм. И закончилось это где-то в конце 20-х, в начале 30-х годов, когда как бы эра кубизма закончилась, и наступила новая эра, эра, так сказать, живописного стиля, когда перестали пользоваться прямыми углами, линиями, прямыми геометрическими элементами и стали писать как бы краской, писать живую форму. И французы стали популярны не столько Пикассо, Брак, сколько стали популярны Дюфи, Марке. Наступила такая вот эпоха такой светлой живописи где-то в конце 20-х, начале 30-х годов.
Кураторы выставки в Третьяковке прослеживали параллели в творчестве крупнейших французских художников начала 20 века – Пабло Пикассо, Жоржа Брака, Фернана Леже, Амадея Занфана и представителей русского авангарда, в первую очередь Казимира Малевича, Ивана Клюна, Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Александры Экстер и прочих. План выставки – позже, по предложению немецкой стороны, музея Шпренгель были включены работы немецких кубистов Анейла Рана, Оскара Шлеммера и Курта Швиттерса. К слову, некоторые искусствоведы вообще считают неуместным употребление термина «кубизм» вне французского контекста. Взаимные связи и заимствования очевидны в разных направлениях европейского авангарда. Однако различия в искусстве обычно куда интересней, чем совпадения. Скажем, немецкий кубизм, выросший в тесном контакте с германской экспрессионистской школой начала века, отличался очевидной романтизацией природы, этаким диким натуризмом, той самой романтикой фрисских болот, что читалось в шедеврах раннего экспрессионизма. В то же время французы воспевали явления прямо обратные – прогресс, город, современную цивилизацию. Своими впечатлениями от выставки «Кубизм» в Третьяковской галерее делится арт-критик и обозреватель журнала «Афиша» Константин Агунович.
Безусловно, такой кураторский ход, предпринятый сотрудниками Третьяковской галереи в смысле разбиения выставки на какие-то отдельные темы, главы, это играет в пользу ее доходчивости. С другой стороны, она из-за этого выглядит немножко чересчур пропрофанной и не очень удачной в декоративном смысле, потому что стремление показать впрямую для человека, может быть, не обладающего искусствоведческой тонкостью глаза, показать практически в лоб соответствие между национальными вариантами кубизма, французским, русским, немецким, приводит к тому, что рядом оказывается картина действительно очень похожая, что в декоративном смысле как бы выставка не красит, превращает это в декоративное панно, что, в общем-то, не совсем правильно, поскольку для восприятия кубизма все-таки нужно было бы воспитать тот особенный глаз, то особенное восприятие, которое уже там, через какие-то 15 лет после появления кубизма на художественной сцене считалось непременным атрибутом современного художника. Кубизм стал школьной дисциплиной.
Кубизм появился на свет на Монмартре, в мастерской художественной богемы, получившей шутливое название «Ля Бато Лавуар» – прачечная. Именно здесь, в конце первого десятилетия XX века, находился кружок молодых художников, несомненными лидерами которого были испанец Пабло Пикассо, француз Жорж Брак и соотечественник Пикассо Хуан Грис, обосновавшийся в «Ля Бато Лавуар» несколько позже своих товарищей. К 1906 году, времени появления первого кубистического произведения, Пикассо уже хорошо известен среди европейских художников. Позади голубой и розовый периоды, и Пикассо работает в своей мастерской над знаменитым автопортретом с палитрой, ставшим своего рода предисловием к кубизму. Скорее всего, катализатором скачка от прежней живописной лирики к отстраненной геометрической аналитике раннего кубизма стало знакомство Пикассо с примитивной иберийской скульптурной пластикой, открытой археологами в 1903 году и показанной в Лувре 3 годами спустя. Летом 1906 года Пикассо живет в Гасоле, местечке в испанских Пиренеях, и, вернувшись оттуда, выполняет сразу несколько работ с изображением приземистых тяжелых фигур. Через год, летом 1907 года, из-под кисти Пикассо выходит настоящий манифест кубистической живописи, картина, получившая всемирную славу под именем «Авиньонские девицы». Сегодня эта вещь хранится в Нью-Йоркском музее современного искусства. Сначала Пикассо хотел изобразить на картине сценку в портовом борделе, и не во французском Авиньоне, а в каталонском Авинье, в районе красных фонарей в Барселоне. Эта работа уже несомненный кубизм. Фигуры, обозначенные резкими изломами линий, стремительные зигзаги, пересекающиеся углы, полотно выглядит каким-то нагромождением плоскостей. Оно как будто создавалось одним порывом, стремительно, в лихорадочном темпе. Нарочитые деформации только подчеркивают сверхидею, главный смысл нового направления в живописи, своего рода физическую аксиому кубизма. Видение всегда относительно, а знакомые плоскости могут приобретать самые невообразимые черты, если мы разложим их на составляющие или посмотрим на них под новым углом зрения, говорит Константин Агунович из журнала «Афиша».
Кубизм французский имеет два этапа. Вот первый представленный именами Пикассо и Брака, и второй, появившийся уже в конце первого десятилетия и начале второго десятилетия XX века, этап синтетического кубизма, когда появились новые имена Глёз, Мецинже, Клефаконье, которые акцентировали уже не аналитическую сторону кубизма, а способность его разложить предмет на составные его геометрические, а акцентировали другую сторону, одномоментность восприятия, то, что потом было сформулировано под названием симультанной живописи. Я думаю, для русских художников это было тайной за семью печатями, вот эти тонкости восприятия в отношении кубистов первого поколения и второго поколения. Для них это был с самого начала исключительно авангардный проект, повернувшийся для России, именно, как вы сказали, героической стороной. Несмотря на то, что какие-то собственные выводы из французского оригинала были сделаны, те теоретически я имею в виду. Первое очарование, конечно, было – это очарование позы.
Интересный факт. Кубизм, полностью перевернувший западные представления об изобразительном искусстве, возник из чистого опыта, не имея за собой первоначально никаких идеологических установок. То есть не как большинство авангардных школ XX века. Брак и Пикассо искали новый язык в живописи, и они нашли его. Сенсационные формы нового Пикассо сразу шокировали весь артистический Париж. По мастерским и салонам поползли слухи о том, что художник сошел с ума. Кто-то заметил, что Пикассо остается только повеситься над авиньонскими девицами. Гигантское полотно, однозначно уродливое, но магнитом притягивающее внимание, удивило даже Брака, который ответил на разъяснение приятеля. «Что бы ты ни говорил, но твоя живопись – это все равно, что предложить нам съесть паклю и запить ее керосином, чтобы затем отрыгивать пламенем». Пикассо же будто радовался отторжению новых работ. Здесь, помимо новаторской гордости, играла роль и пресловутая склонность кубистов к жесту, этот фирменный авангардистский стиль, так заинтриговавший вскоре русских художников-кубофутуристов.
На волнах. Радио Свобода, вы слушаете передачу Павла Черноморского «Кубизм как мировоззрение».
Революционер в живописи, Пикассо на долгие годы стал, как сказали бы сейчас, ньюсмейкером, несомненной публичной фигурой, приковывавшей к себе внимание людей, совершенно далеких от сферы искусства. Пикассо задавал не только художественную моду, он формировал стиль поведения, который копировали повсюду, от Москвы до Нью-Йорка. Позже, уже ближе ко Второй мировой войне, членство Пикассо в Коммунистической партии Франции, этот жестовый, но при этом искренний шаг, стал несомненной победой Советского Союза, получившего на долгое время практическую монополию на симпатии художественной элиты Европейского Запада. Рассказывает Анатолий Осмоловский, известный московский художник-акционист, прославившийся в середине 90-х как центральный персонаж нового российского левого искусства.
Во-первых, здесь надо принимать во внимание действительно очень важную традицию во французской культурной богеме-элите, особенно авангардной. То есть известно, что еще Курбе входил в Парижскую коммуну и был начальником культурных как раз инициатив Парижской коммуны. Ему приписывается, в частности, инициатива сноса Вандомской колонны. Во многом во французской культуре художник, действительно подрывающий основы эстетических каких-то традиционных кодов восприятия, должен был в той или иной степени соотноситься с политическими явлениями радикальными. Я думаю, что большую роль для Пикассо играл жест поиска традиции поведения. Его довольно сложно определить как такого активиста очень активного, да, который бы принимал участие в политических мероприятиях, который бы организовывал бы те или иные политические события во Франции. То есть он этим всем не занимался. Это был скорее для него, как мне кажется, жест манифестационный. И все-таки он не смешивал в чистом виде политику и искусство. Я думаю, что его позиция в этом смысле была достаточно чистая и честная по отношению к самому себе, потому что когда художник начинает думать о том, что он способен изменить мир, то он впадает в иллюзию, а иллюзия-то чревата всякими, в общем, не очень приятными последствиями.
В самом начале века, еще в Барселоне, Пикассо запоем читал испанского писателя Броса, близкого к анархистам. В 1937 году республиканское правительство Испании назначило Пикассо почетным директором музея Прадо. Тогда же самолеты испанских левых разбрасывают над позициями фаланги листовки, на которых рукой Пикассо изображен гигантский франкистский спрут, пожирающий людей. В 1937 году Пикассо начинает работу над «Герникой», сюжет которой основан на бомбардировке германской дивизии города в стане басков. Позже рассказывали, что когда на парижской выставке некий немецкий генерал, желая показать широту своих взглядов, замер перед «Герникой» и в восхищении едва вымолвил «Кто сделал это чудо?», Пикассо отрезал одним словом «Вы». Впрочем, все это будет несколько позже. Пока же, в 1910 году, Пикассо в первую очередь мэтр нового направления – кубизма, получившего свое имя с легкой руки парижского критика Луи Вакселя. О том, как распространялись идеи французского кубизма среди художественной среды в Германии, рассказывает Ирина Вакар, куратор выставки «Кубизм» в Третьяковке на Крымском валу.
Для меня было, например, новостью то, что пишет в каталоге этой выставки немецкий ее куратор, это доктор Нобис. Он пишет о том, что французское влияние очень сильно в начале 10-х годов в Германии охлаждалось общеполитической обстановкой. То есть нелюбовь немцев к Франции сказывалась даже в том, что они очень часто пристрастно относились к открытиям французов. И поэтому интересно, что среди экспрессионистов было такое тоже как бы размежевание. Те, кто группировался ближе к Кандинскому, а Кандинский был человек не только лишенный всяких, конечно, предрассудков национальных, как мы понимаем, немецких, но и вообще был человек очень широкого взгляда на искусство, очень такой свежий человек. Они действительно испытали это влияние кубистов. И известно, что еще до «Синего всадника» Кандинский организовал новое Мюнхенское объединение, устраивал там несколько выставок этого объединения, куда приглашал кубистов. Он приглашал Ле Фоканье, приглашал и русских художников, например, братьев Бурлюк. И бурлюки даже называли эту выставку «Выставка русских, немецких и французских кубистов в Германии». Вот так они ее называли. Но там на самом деле были и экспрессионисты, и кубисты, и просто как бы вся вот новая живопись.
Кандинский действительно был самым доброжелательным наблюдателем кубизма в Германии. В 1911 году Кандинский основал «Синий всадник», а в 1912 году его непосредственный участник и соратник Франц Марк посетил Париж, где обнаружил в кубизме, цитируем, «внутреннюю мистическую конструкцию». Работы, созданные Марком вскоре после этого путешествия, сейчас они находятся в Баварском картинном собрании в Мюнхене, содержат в себе очевидные кубистские мотивы, сочетающиеся, впрочем, с заимствованиями из другого модного авангардного направления того времени, из футуризма. Быть может, самым известным европейским художником, чье творчество было в значительной степени спровоцировано кубистским переворотом, стал голландец Пит Мондриан, позже эмигрировавший в США и составивший подлинную славу американского авангарда. В октябре 1911 года, когда голландский кружок современных художников показал на выставке в Амстердаме новые произведения Пикассо и Брака, Мондриан был одним из организаторов этой выставки. Сила воздействия кубистских работ на художника была столь велика, что Мондриан сразу же отправился из Голландии в Париж. Там он практически без отдыха проработал 3 года кряду, но со временем перешел от аналитического кубизма к абстракции.
Когда я привез картину в Москву, то долго не вешал ее на стену. Она враждовала со всеми и вносила резкий диссонанс во все собрание. Я почувствовал в картине, несмотря на то, что она была бессюжетная, железный стержень, твердость и силу. Я ужаснулся, так как все остальные картины моей галереи вдруг стали мне казаться без стержня, точно сделанные из воды, и, что самое страшное, мне не хотелось более видеть их. Они стали для меня неинтересны и совершенно бессмысленны. Мне стало с ними скучно. Я купил 2-ю картину. Я уже чувствовал, что не могу жить без него. Я купил еще. Он овладел мной окончательно, и я стал покупать картину за картиной.
Человек, написавший эти строки, может считаться открывателем кубизма для широкого русского зрителя. Меценат и миллионер Сергей Щукин приобрел в 1908 году картину Пикассо «Женщина с веером» и позже привез ее в свой московский дом. Здесь он раз в неделю открывал свою коллекцию для посетителей и спровоцировал настоящий кубистский бум среди русских художников. Несколько лет назад в Москве прошла научная конференция, на которой ученые спорили, насколько корректно соотносить русский кубофутуризм с классическим европейским кубизмом. Впрочем, термины здесь опять не так важны, как само содержание. Русские художники заимствовали кубистический язык, включая его в собственные пластические системы, и давали ему таким образом новую жизнь. Здесь наилучший пример – это история Аристарха Лентулова, художника объединения «Бубновый валет», который сумел соединить в своих работах азы западного кубизма и русский яркий лубок, низовое, нарочито постнародное творчество национального типа. Другой пример русской транскрипции кубизма – это Малевич, чье увлечение кубизмом стало толчком для появления геометрической абстракции и, конечно же, супрематизма. И если на работы Лентулова в духе «кубизм а-ля рус» французские мэтры нередко смотрели с иронией, то заслуги Малевича перед искусством вполне сопоставимы с заслугами придумавшего кубизм Пабло Пикассо. На эту тему говорит Ирина Вакар.
Когда Малевич впервые выступил с супрематическими картинами на выставке 010, он именно к этой выставке приурочил свою брошюру, которая называлась «От кубизма к супрематизму». Второй ее вариант уже назывался «От кубизма и футуризма к супрематизму». Еще раньше, в 13 году, когда он стал писать кубофутуристические картины, и когда он стал работать с Крученых, они задумали оперу «Победа над солнцем», которая, как известно, явилась толчком для создание «Черного квадрата». Вот. Он пишет своему другу Матюшину, что в нас зародился новый разум, и вот этот новый разум, который можно назвать заумным, он потребовал для своего выхода форм в искусстве, которые есть в кубизме. Так вот, кубизм для Малевича был очень важный, вот первой системой в искусстве. Я сошлюсь еще на одну его работу, когда он собирался переезжать в Витебск в 19 году, он написал брошюру, которая называлась «О новых системах в искусстве», и первой новой системой искусства он называет кубизм. Это, надо сказать, совершенно совпадает с нынешним пониманием искусствоведческим, когда кубизм считают большинство историков искусства первым крупным движением XX века. Правда, здесь есть спор. Некоторые считают, что первое движение – это фавизм. Но все-таки кубизм более, пожалуй, радикален. И Малевич тоже в этом деле как бы немножко сомневался, потому что сначала он назвал первой системой кубизм. Потом, в 20-м году, он написал «От Сезанна к супрематизму». Он стал видеть в сезаннизме вот этот первый толчок. А потом, еще через несколько лет, он стал начинать новые системы с импрессионизма. То есть это тоже совпадает с нынешней как бы историей искусства, когда все-таки первотолчком видит импрессионизм. Но все-таки импрессионизм – это еще искусство 19 века на самом деле. Вот. Поэтому кубизм действительно для Малевича был выходом к совершенно новому пониманию искусства, когда художник не пишет то, что он видит, когда он порывает, по сути дела, пуповину, которая его связывает с натурой, со зрением, с восприятием, с впечатлением. И он уже передает какие-то ощущения, он изобретает новую форму, он не только видит, но строит картину, он пишет то, что он знает. И главное, может быть, Малевич считал, что кубизм – это искусство, в котором как бы синтезируется пластическое восприятие и техника.
На стене Витебской художественной школы, которую возглавлял Казимир Малевич, висели гигантские плакаты, содержавшие следующие наставнические изречения. «Если ты стремишься изучать искусство, изучай кубизм». И еще одно. «Если хочешь стать творцом, изучай кубизм». Около 2 лет, в 1912 и 1913 годах, Малевич работал в, собственно, кубистской технике. Начал с приземистых, наполненных светом фигурок в манере Фернана Леже, а закончил уже собственным, оригинальным прочтением кубизма. Именно отсюда, из кубистического увлечения, открылся прямой выход за нуль форм в идеальное метафизическое пространство супрематизма. В 1915 году зрители последней футуристической выставки 010 увидели черный квадрат, тотальная пустота которого фактически обозначила рождение всего мирового искусства заново. Ничего подобного не случилось бы без кубизма.
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу Павла Черноморского «Кубизм как мировоззрение». Продолжение радиожурнала «Поверх барьеров» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости и эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Русские вопросы. Лев Толстой сегодня».
Как ни крути, а Бердяев в «Духах» написал о Толстом едва ли не то, что Ленин. Тут совпадение не оценок, а предмета. Бердяев неоднократно повторял, что Толстой, будучи ярким индивидуалистом, совсем не чуток к проблеме личности. Личность у него растворяется в роевом чувстве жизни. Толстым владеет исступленная эгалитарная страсть. Вот та самая, что введена была позднее в пословицу героя Михаила Булгакова «Все поделить». Идеал Толстого – безличный коллективизм. Вот он и осуществился в русской революции. И, подобно тому, как у Толстого в русской революции, это максималистское отрицание исторического мира рождается из исступленной эгалитарной страсти, пишет Бердяев в той же статье. Пусть будет абсолютное уравнение, хотя бы это было уравнение в небытии. Бердяев не раз говорил о себе, что его оценки очень часто были продиктованы особенностями момента, были слишком реактивными. И вот что еще важно вспомнить в писаниях Бердяева о Толстом, когда дело не дошло еще до нигилистической и апокалиптической революции. Бердяев понимал и умел высказать правду толстовского отношения к так называемому историческому христианству. Вот, например, из статьи 1911 года, написанной сразу по впечатлении от гениального, как говорит Бердяев, толстовского ухода.
Ветхозаветная правда Толстого нужна была изолгавшемуся христианскому миру. Знаем мы также, что без Толстого Россия немыслима, и что Россия не может от него отказаться. Мы любим Льва Толстого как родину. Толстовский анархический бунт нужен был миру. Христианский мир до того изолгался в своих основах, что явилась иррациональная потребность в таком бунте. Я думаю, что именно толстовский анархизм, по существу несостоятельный, очистителен, и значение его огромно. Толстовский анархический бунт обозначает кризис исторического христианства, перевал в жизни церкви. Бунт этот предваряет грядущее христианское возрождение.
Все-таки разные это были сюжеты. Отлучение от церкви величайшего из русских людей и разгон пасхальной демонстрации 1918 года. В марте 18-го многое можно было простить православию, многое забыть. Но как-то попутно забылось и главное, что силился сделать Лев Толстой в православном христианстве. Он был почти состоявшийся русский лютер. Он переводил бытовое православие в протестантский реформационный лад. То, что этот колоссальный ход сорвался, было величайшей трагедией русской истории, куда значительнейшей, чем никонианский раскол.
«Русские вопросы. Лев Толстой сегодня». Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 25 августа 2003 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы. Лев Толстой сегодня». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В сентябре исполнилось 175 лет со дня рождения Льва Толстого. Особых юбилейных торжеств по этому поводу замечено не было, да они как бы и не нужны нынче. Лев Толстой – фигура настолько устоявшаяся в своей мировой славе, что лишний раз напоминать об этом даже как бы и нескромно. Зайдите в любой американский книжный магазин, и на полке «Fictions» и «Literature» вы всегда найдете его книги. Он, что называется, «инпринт», всегда в печати. Какие тут особые мероприятия потребны? Но есть сегодня один и вовсе немаловажный повод вспомнить о Льве Толстом, вспомнив опять же, что он был не только великим художником, но и очень интересным и, главное, влиятельным социальным мыслителем. Нельзя сказать, что и сегодня соответствующие его мысли и проекты актуальны, но он остается вполне актуальным как тип мыслителя, способного, если не прямо, то косвенно, высказаться о многих современных проблемах. Причем остро высказаться. Поставим вопрос ребром. А как бы сегодня реагировал Лев Толстой на происходящее в нынешнем мире? Какую бы он позицию занял в том конфликте, который стараются так не называть, а все-таки проскальзывает конфликтом цивилизаций? Есть весьма серьезное основание думать, что Лев Толстой мог бы и не быть на стороне Запада. Тем более, что Запад теперь очень уж разный, и о единой его позиции говорить не приходится. Сразу же вынесем за скобки самый острый вопрос об 11 сентября. Лев Толстой был противником насилия, и этот акт террора он бы не одобрил. Но, с другой стороны, а много ли он и часто ли выступал против русских революционеров-террористов? Против пресловутых столыпинских галстуков, да, выступал и очень ярко, и навсегда запомнился текст «Повесьте, мол, меня вместо этих молодых идеалистов на мыльте петлю и стяните на моей стариковской морщинистой шее». Ну да ладно, перипетии давней русской революции, не 17-го даже, а 905-го года, дело очень уж прошлое, отошедшее. Но вот неожиданно появился сюжет в новейшей российской истории, который Толстому был очень даже знаком, в котором он, можно сказать, активно участвовал. «Кавказские войны России». Тут нас не должно интересовать, как молодым артиллерийским офицерам Толстой в каких делах участвовал. Но вот что ни за какие скобки вынести нельзя, так это его позднейшую, стариковскую, опять же, повесть «Хаджи-Мурат». А ну-ка попытаемся поставить вопрос, за кого Толстой в этой повести? За князя Воронцова, наместника Кавказа, или за Хаджи-Мурата? Понятно, что этот вопрос с чисто литературоведческой точки зрения не очень корректен. Великий писатель тем и велик, что готов принять все стороны. Он видит красоту и поэтому правоту на любой стороне, на любой тропинке бытия, в любой ее былинке. Вспомним знаменитый «Красный татарник». И нельзя ведь сказать, что Хаджи Мурат у Толстого злодей. Он рыцарь, воин, самурай, если хотите. Кто уж в повести злодей, так это даже и не Воронцов, а Шамиль. Но Толстому не чужд тот строй жизни, который противопоставлен европейцу-англоману Воронцову. И быт чеченских дуанов ему ближе русско-кавказской имитации европейского бомонда. Ему нравится, как давно уже известно, патриархальная простота. Балыжи ему, как пушкинской Татьяне, не нравится. Но и может ли забыть, не скажу русский, но любой, подчеркиваю, любой чеченец одну знаменитую сцену из Хаджи-Мурата? Я не буду повторять соответствующего описания. Это, похоже, уже не на Льва Толстого, а на сообщение сегодняшних газет. Но вот какой абзац из этой главы стоит привести.
Старики-хозяева собрались на площади и, сидя на курточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми. И такое отвращение, годливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.
Прежде чем предаться дальнейшим ламентациям и рефлексиям, зададимся вопросом, а не испытывали ли подобных чувств жители Нью-Йорка, увидев развалины башен-близнецов? Только один и только этот вопрос. Как говорится, в эту игру могут играть двое. Тем не менее, у Толстого, и именно у Толстого, можно найти широко разработанное и ярко выраженное учение о лживости всей современной цивилизации, об излишествах утонченной культуры, даже о ненужности литературы, коли ему даже Шекспир с Вагнером не пришлись по нутру. И наоборот, Толстой, особенно поздний, тяготел к тому, чтобы собственное творчество, коли он продолжал им заниматься, а он продолжал, строить по моделям простонародной литературы. Говоря по-нынешнему, он оправдывал масс-культ, действовал по Лесли Фишеру. Впрочем, я не уверен в том, не Фишер ли все это выудил у Толстого. Лев Толстой сильно чувствовал новые культурные возможности и испытывал к ним отнюдь не праздный интерес. Он, например, оценил кино. И я почти уверен, что Толстой полюбил бы молодого Хемингуэя с его эстетикой изысканного примитива. Такие тяготения к изысканному примитиву были свойственны и самому Толстому. Но ведь эта тяга, уже и мировоззрительно сублимированная, составляет суть того, что называется толстовством. И здесь люди чуткие ощущали некие новые возможности. Владимир Ильич Ленин, например. Его статья о Толстом – вещь значительная. А в революцию люди еще более чуткие так и прямо обвинили толстовство в культурном погроме, устроенном русской революцией. Сильнейший здесь текст – одна из глав статьи Николая Бердяева «Духи русской революции». Стоит процитировать ее обширно.
Толстовство в широком, недоктринальном смысле слова очень характерно для русского человека. Оно определяет русские моральные оценки. Толстой уловил и выразил особенности морального склада большей части русской интеллигенции, быть может, русского человека вообще. И русская революция является собой своеобразное торжество толстовства. На ней отпечатлелся и русский толстовский морализм, и русская моральность. Этот русский морализм и эта русская моральность связаны между собой и являются двумя сторонами одной и той же болезни нравственного сознания. Болезнь русского нравственного сознания я вижу прежде всего в отрицании личной нравственной ответственности и личной нравственной дисциплины, в слабом развитии чувства долга и чувства чести, в отсутствии сознания нравственной ценности подбора личных качеств. Русский человек не чувствует себя в достаточной степени нравственно вменяемым, и он мало почитает качества в личности. Это связано с тем, что личность чувствует себя погруженной в коллектив. Личность недостаточно еще раскрыта и сознана. Такое состояние нравственного сознания порождает целый ряд претензий, обращенных к судьбе, к истории, к власти, к культурным ценностям, для данной личности недоступным. Моральная настроенность русского человека характеризуется не здоровым вменением, а болезненной претензией. Русский человек не чувствует неразрывной связи между правами и обязанностями. У него затемнено и сознание прав, и сознание обязанностей. Он утопает в безответственном коллективизме, в претензии за всех. Русскому человеку труднее всего почувствовать, что он сам кузнец своей судьбы. Он не любит качеств, повышающих жизнь личности, и не любит силы. Всякая сила, повышающая жизнь, представляется русскому человеку нравственно подозрительной, скорее злой, чем доброй. С этими особенностями морального сознания связано и то, что русский человек берет под нравственное подозрение ценности культуры. Ко всей высшей культуре он предъявляет целый ряд нравственных претензий и не чувствует нравственной обязанности творить культуру. Все эти особенности и болезни русского нравственного сознания представляют благоприятную почву для возникновения учения Толстого.
Бердяев здесь негодует на любимого им Толстого. Он писал: «Мы любим Толстого как родину». Но в 18 году, когда писались «Духи русской революции», можно было на родину и рассердиться, а значит и на Льва Толстого, который давно уже предчувствовал и не скрывал этих предчувствий, что скоро Вагнеры и Шекспиры пойдут с молотка. «Тащи в хату пианино граммофон с часами». Линия, так сказать, одна – программа и тактика. И совершенно в том же духе, в толстовском духе, высказался тогда еще один гений русской литературы – Александр Блок. Есть такой нынче даже и затасканный вопрос – возможно ли искусство после Освенцима? А вот русские гении этот вопрос сумели задать еще до Освенцима. Нужно ли искусство, когда впереди Освенцим? А ведь Лев Толстой очень этот вопрос чувствовал. И тут бы я вспомнил еще одного яркого русского толстовца – Михаила Зощенко. Ныне усилиями многих литературоведов, главным образом Александра Константиновича Жалковского, доказана прямая связь и стилистическая, и мировоззрительная Зощенко с Толстым. И связь эта, тут уж я добавлю, чисто опытного характера. Оба писателя видели войну. Зощенко даже ту, что была пострашнее наполеоновских. Сочетать вонь окопов с какой-нибудь Шанелью «Уриган» становилось гнусной ложью. Два эти мира не должны сосуществовать. Вот Зощенко и поднес своей даме букет цветов, обернутый в портянку. И это показалось даже смешно. Мы же не будем забывать, что Михаил Михайлович Зощенко был очень печальным человеком.
Свобода поверх барьеров. На волнах Радио Свободы вы слушаете «Русские вопросы» Бориса Парамонова. Лев Толстой сегодня.
Как ни крути, а Бердяев в «Духах» написал о Толстом едва ли не то, что Ленин. Тут совпадение не оценок, а предмета. Бердяев неоднократно повторял, что Толстой, будучи ярким индивидуалистом, совсем не чуток к проблеме личности. Личность у него растворяется в роевом чувстве жизни. Толстым владеет исступленная эгалитарная страсть. Вот та самая, что введена была позднее в пословицу героя Михаила Булгакова «Все поделить». Идеал Толстого – безличный коллективизм. Вот он и осуществился в русской революции. И, подобно тому, как у Толстого в «Русской революции», это максималистское отрицание исторического мира рождается из исступленной эгалитарной страсти, пишет Бердяев в той же статье. Пусть будет абсолютное уравнение, хотя бы это было уравнение в небытии. Бердяев не раз говорил о себе, что его оценки очень часто были продиктованы особенностями момента, были слишком реактивными. И вот что еще важно вспомнить в писаниях Бердяева о Толстом, когда дело не дошло еще до нигилистической и апокалиптической революции. Бердяев понимал и умел высказать правду толстовского отношения к так называемому историческому христианству. Вот, например, из статьи 1911 года, написанной сразу по впечатлении от гениального, как говорит Бердяев, толстовского ухода.
Ветхозаветная правда Толстого нужна была изолгавшемуся христианскому миру. Знаем мы также, что без Толстого Россия немыслима и что Россия не может от него отказаться. Мы любим Льва Толстого как родину. Толстовский анархический бунт нужен был миру. Христианский мир до того изолгался в своих основах, что явилась иррациональная потребность в таком бунте. Я думаю, что именно толстовский анархизм по существу несостоятельный, очистителен и значение его огромно. Толстовский анархический бунт обозначает кризис исторического христианства, перевал в жизни церкви. Бунт этот предваряет грядущее христианское возрождение.
Все-таки разные это были сюжеты. Отлучение от церкви величайшего из русских людей и разгон пасхальной демонстрации 1918 года. В марте 18-го многое можно было простить православию, многое забыть. Но как-то попутно забылось и главное, что силился сделать Лев Толстой в православном христианстве. Он был почти состоявшийся русский Лютер. Он переводил бытовое православие в протестантский реформационный лад. То, что этот колоссальный ход сорвался, было величайшей трагедией русской истории, куда значительнейшей, чем никонианский раскол. А теперь и вспомнить можно, что принесло с собой протестантство на Запад, наряду с величайшими своими достижениями, то есть идеей религиозной свободы и свободного индивидуального исследования истины, а именно некоторое неоспоримое оскудение культурной жизни. Лютер, Кальвин и Цвингли в сравнении с великими папами Ренессанса кажутся чуть ли не российскими доморощенными скопцами, Кондратьями и Селивановыми. Впрочем, исключим отсюда Лютера, как известно, женившегося и сделавшего из этого акта события мирового значения. Западная культура не исчезла в протестантизме, но подсушилась, утратила роскошные краски былых времен. Это вот и было то, что нес в Россию Лев Толстой. Русские гиганты философского ренессанса начала XX века не обладали одним необходимым условием для адекватного суждения о Льве Толстом. Они очень уж увлеклись модной тогда идеей о церкви как соборной истине. Протестантская агенда ушла из порядка дня, а ведь тема была в России. И, как теперь выясняется, сильно думал об этом величайший из великих Пушкин. Вот этого измерения толстовского гения русские тогдашние мудрецы не увидели в Толстом. Вот потому и получилось, что вместо русского протестантизма получился русский большевизм. Интересующихся этим вопросом отсылаю к исследованию Александра Эткинда «Хлыст». Мы уже упоминали великое имя Освальда Шпенглера, говоря о Толстом и сегодняшнем его звучании. Эта тема требует развертки. Известно, что Шпенглер в своей трактовке Толстого удивительно совпал с той интерпретацией, которую дал величайшему из русских Бердяев в «Духах русской революции». Толстой у Шпенглера, как и у Бердяева, оказался неким протобольшевиком. Это надо процитировать.
Толстой – великий выразитель петровского духа, несмотря даже на то, что он его отрицает. Это есть неизменно западное отрицание. Также и гильотина была законной дочерью Версаля. Эта толстовская клокочущая ненависть вещает против Европы, от которой он не в силах освободиться. Он ненавидит ее в себе, он ненавидит себя. Это делает его отцом большевизма. Толстой – это всецело великий рассудок, просвещенный и социально направленный. Все, что он видит вокруг, принимает позднюю, присущую городу и Западу форму проблемы. Что такое проблема, Достоевскому вообще неизвестно. Между тем, Толстой – событие внутри европейской цивилизации. Он стоит посередине между Петром Великим и большевизмом.
Шпенглера, при всем его поражающем сходстве с Бердяевым в отнесении Толстого к предтечам большевизма, как сейчас говорят, надо делить на 4, а то и на 8. Он очень следит за несгибаемостью своей концепции. Культура, мол, органический и религиозный строй бытия перешла в сухую рационалистическую цивилизацию с техникой, но без религии, вне любой органики. И Толстого он старается брать как имитатора культуры. Дворянское происхождение, мол, обязывает, отсюда его народничество, религиозные проповеди и прочее. Но душа его принадлежит большому городскому миру новой европейской цивилизации. Это несомненная стилизация Толстого, и особенно если мы вспомним, что говорил сам Шпенглер о так называемых магических религиях – иудаизме, исламе и христианстве, в которых индивидуальное движение духа совершенно немыслимо, ибо всякое духовное движение уже есть действие Бога на человека. В магических религиях главным свойством будет как раз то, что русские религиозные деятели начала века и не без святоотеческой традиции, конечно, называли соборностью. Истина познается соборно, она и есть согласное движение коллективной народной души. Кстати сказать, западную романо-германскую культуру Шпенглер не считает христианской, именно в силу напряженного развития в ней личностного, так называемого фаустовского начала. Ну, а в таком случае толстовский так называемый большевизм можно очень даже без больших затруднений вывести из русской христианской традиции, особенно если вы не считаете себя связанным единоспасающей истиной христианства. Это, кстати, и делалось уже последующими русскими гениями советской формации, главным, да, пожалуй, и единственным из которых был Андрей Платонов. Его «Чевенгурцы» органически не разорвать синтез христианства и большевизма, апокалипсиса и нигилизма, что и есть христианство в его русском варианте, о чем писал никто иной, как Бердяев. И недаром умные критики, допуская даже искренность платоновского большевизма, слишком уж много в нем христианства видели, и это было правильное видение». Ну, а теперь вернем Толстого в современность, в нынешний день. С кем вы, мастера культуры, зададимся провербиальным вопросом? И Толстого мы аль-Каиде и фундаменталистскому исламу не отдадим. Конечно, он написал Хаджи Мурата, и его герой – настоящий герой, но он написал и «Кавказского пленника», в котором обаятельный русский офицер Жилин даже девчонку-чеченку развлекает, строя ей какую-то игрушку, пляшущих на воде куколок. Каковую игрушку при желании можно ведь и за схему гидроэлектростанции выдать. Жилин – западный человек, то есть, другими словами, русский. И другое, куда важнейшее, не было ясно тогда в относительно патриархальные толстовские времена. Но что такое взять выкуп за Жилина и Костылина? Мелкая игра, по-сегодняшнему не стоящая свеч. Истина в том заключается, что сегодня международный терроризм связан, или, по крайней мере, хочет себя связать с международным преступным бизнесом. В Латинской Америке он уже себя и связал. Все эти марксистские сияющие пути не более чем драг-трафикинг. На Ближнем Востоке дело серьезнее. Нефть. И что бы ни говорили о международном империализме, прикидывающемся ныне мирной овечкой глобализации, кто из культурных людей не предпочтет какой-нибудь «Эксон» аль-Каиде? Усама создает из себя образ мусульманина-идеалиста, врага большого сатаны Соединенных Штатов. Но ведь о таких еще Гоголь писал. Аренды, аренды хотят эти патриоты. А Лев Толстой никогда не был на стороне грязного бизнеса.
Мы слушали передачу Бориса Парамонова «Лев Толстой сегодня» из цикла «Русские вопросы». Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Наталья Пахомова, редактор Дмитрий Волчек.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.